говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 7 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Кто погиб и был ранен в результате взрыва 1 августа на террасе ресторана «Бальци-Росси» в центре Москвы. Партия «Яблоко» заявляет, что не связана с группой живущих за границей российских оппозиционных политиков и общественных деятелей, выступивших в ее поддержку на выборах в Государственную Думу. Дональд Трамп подписал президентские указы, расширяющие категории лиц, не имеющих права на гражданство США по рождению на территории Америки. Также сегодня...
Во время воздушных тревог станции переполнены. В одну из недавних атак ночь в подземке провели 56 тысяч человек. Это менее 2% от населения трехмиллионного Киева.
В Киеве на фоне продолжающихся российских ударов ощущается острая нехватка бомбоубежищ. Владимир Путин провел сегодня в Кремле оперативное заседание Совета безопасности России. Согласно опубликованным на сайте Кремля данным, на нем с докладом о дополнительных мерах антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры выступил глава Федеральной службы безопасности Бортников. Вполне вероятно, что на заседании Совбеза обсуждалась и тема, которую как сам Кремль, так и российские государственные средства массовой информации предпочитают обходить или вообще замалчивать. Речь идет о взрыве 1 августа в ресторане в центре Москвы в так называемой «Сталинской высотке» на Кудринской площади, в результате которого погибли, по последним данным, не менее 5 человек. Национальный антитеррористический комитет России в день взрыва официально сообщил, что взрывное устройство эквивалентом в килограмм тротила пытался пронести в помещение ресторана «Курьер». Кто был целью покушения, до сих пор не называется, но многочисленные косвенные свидетельства указывают на то, что в ресторане отмечался день рождения главкома воздушно-космических сил России Александра Чайко, которому 27 июля исполнилось 55 лет. В Украине Чайко, как командующего войсками Восточного военного округа российской армии, обвиняют в военных преступлениях в Буче и в бомбардировках гражданских объектов во время боев в Киевской области весной 2022 года. Украина взрыв в Москве официально не комментировала. Расследовательский проект «Радио Свобода Система» на основе открытых данных попытался выяснить, кто погиб и кто пострадал в результате взрыва в ресторане «Бальци-Росси», рассказывает руководитель проекта Сергей Добрынин.
Официально ни одно имя не было названо, но косвенные данные многочисленные указывают на то, что пострадала семья, то есть родственники генерала Александра Чайко, главнокомандующего ВКС России. Известно достаточно достоверно, что погиб его зять Даниил Передрий. Есть несколько источников. Он либо его отец были опознаны на видео. Государственный реестр указывает на то, что он погиб 1 августа. Кроме того, до достаточной степени достоверности можно сказать, что серьезно пострадала дочь Чайко, Мария Чайко, а также племянница его жены Евдокия Кириллова и сестра его жены Галина Плискина. Это те люди, про которых достаточно достоверно известно, что они погибли или пострадали. Еще один человек, который, скорее всего, тоже погиб именно в ходе этого взрыва, это другой генерал, генерал-майор Валерий Плохотнюк. Про него тоже известно и из телеграм-каналов, и его гибель подтверждается государственными реестрами, так что его гибель тоже достаточно достоверна. Не очень понятно, как он связан с Чайко, но, судя по данным сливов, они, видимо, жили какое-то время, может быть, последовательно друг за другом в одной квартире, и, возможно, Плохотнюк является крестным дочери Чайко. Еще один человек. Эта история достаточно странная, потому что 5 августа некоторые телеграм-каналы сообщили о том, что погиб еще один генерал Игорь Иерусалимов. Сначала об этом написал один украинский блогер в Твиттере. Он выложил скриншот объявления, которое было опубликовано в районной группе Солнцева в Телеграме о прощании с Игорем Иерусалимовым, который состоится там-то, там-то, тогда-то, тогда-то. Дальше телеграм-канал ВЧК ОГПУ написал, что на следующий день его похоронили на Троекуровском кладбище. Но вот вчера журналисты издания «Верстка» дозвонились по номеру Игоря Иерусалимова, и там ответил человек, который сказал «да», когда они обратились к нему по имени-отчеству. Он толком ничего им не сказал, но, возможно, Игорь Иерусалимов жив. И тот же самый телеграм-канал ВЧК ОГПУ вчера уже написал, что, скорее всего, в двух могилах, которые были вырыты на Троекуровском кладбище, похоронили Плохотнюка и передали. Но точно ли Иерусалимов жив, это пока что неизвестно. Всего погибло 5 человек. 3 человека погибли сразу же на месте. Это женщина-курьер, которая привезла бомбу. Видимо, не знаю о ней. Это охранник, который ее остановил. Один из гостей. И еще 2 умерли уже от травм, полученных во время взрыва в больнице.
Это был руководитель расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Сергей Добрынин. Кстати, вчера Кремль опубликовал на своем сайте стенограмму и аудиозапись телефонного разговора Владимира Путина с командиром 76-й штурмовой дивизии ВДВ России полковником Абдулазизом Шихабидовым. Тот докладывал Путину о положении на фронте. Вот короткий фрагмент этого доклада.
Докладывает командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии полковник Шихабидов. Дивизия после завершения освобождения Курской области, создания буферной зоны в Сумской области, согласно указаниям начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, выполняет боевые задачи в составе группировки войск «Центр». В настоящее время воинские части и подразделения дивизии продолжают принимать участие в освобождении Донецкой Народной Республики.
Это был доклад Владимиру Путину, командира 76-й штурмовой дивизии ВДВ России, полковника Абдулазиза Шихабидова. Уже сегодня многие телеграм-каналы обратили внимание на то, что еще в прошлом году в социальных сетях появлялись многочисленные сообщения о гибели Шихабидова. Были даже видео и фотографии, на которых на доске в классе в средней школе в Буйнакске можно было увидеть его портрет с траурной лентой и надписью «Навеки в памяти людской». Так что возникло впечатление, что Владимир Путин принимал доклад у призрака. Однако, если верить публикации в телеграм-канале ВДВ России «Крылатые», в прошлом году неизвестные разослали в учебные заведения Дагестана ложные сообщения о гибели полковника с просьбой провести траурные мероприятия. И в некоторых школах без проверки этих сообщений мероприятия памяти Абдулазиза Шихабидова были устроены. Хотя публикация доклада военного Путину по телефону для сайта Кремля все равно остается довольно нетипичной. Военное командование сейчас остается одной из главных опор для режима Владимира Путина. О том, кто сейчас составляет костяк командиров в российской армии, рассуждает Павел Лузин, научный сотрудник университета Тафта в США.
Начало 90-х годов из советской армии, из российской армии постсоветской увольняются просто там сотнями тысяч человек. Курсанты-отличники редко остаются в войсках, да, уходят в бизнес, уходят куда-то там в коммерческие структуры, ну, свой бизнес заводят, либо куда-то уходят в найм. В общем, в армии остаются не самые, так скажем, толковые, да, но там троечники, лентяи, да, которым лень в рыночной системе адаптироваться, и какие-то ребята такие идеологически мотивированные, да, и вот они тянут лямку все 90-е годы, там, без зарплат, там, месяцами сидят в разрушенных гарнизонах, в полуразрушенных, да, где-то воды нет горячей, там, месяцами и так далее, и так далее. И они тянут лямку, но при этом участвуют в войнах нередко, да, там, чеченская война, там, либо грузинская кампания, где там неофициально участвовали российские войска, и так далее, и так далее, и так далее. И они тянут лямку, и приходит Владимир Путин и говорит, ну, теперь, ребят, ваше время настало, да, и они за него, в общем-то, землю готовы рыть, да, и они продолжают служить уже, ну, нулевые годы, 2010-е растут, вот тебе тут Грузия, вот тебе Сирия, вот тебе Украина, естественно, с 2014 года. И вот, вот эта вот генерация генералов, которая собиралась быть поколением победителей, которые собирались вот взять исторический реванш, да, за все свои унижения 90-х годов, за поражение в холодной войне и так далее, и так далее. Вот эта идеологическая рамка, она здесь тоже работает. А теперь вот у них перед лицом, в общем-то, стратегическое поражение России, да, Россия в Украине уже потерпела поражение, потому что ее нынешняя ситуация по сравнению с довоенной не улучшилась, а ухудшилась по всем показателям абсолютно. Они сейчас для себя решают дилемму, да. Во-первых, как сохранить свои позиции там социальные, да, и как, в общем-то, выжить, потому что им там в районе 50 лет, кому-то там за 40, кому-то чуть за 50, но у них там впереди еще там 10-15 лет активной жизни, и как не понести ответственность внутри страны, то есть ну, политическую ответственность, да, перед руководством, почему вы так плохо воюете, и не понести ответственность перед Украиной, да, не быть убитым, не быть где-нибудь там размазанным, расстрелянным в подъезде, там, в туалете и так далее. Поэтому вот эти люди во второй половине своей жизни сталкиваются вот с такими вызовами, да, им, в общем-то, отступать особо нет.
Это был научный сотрудник университета Тафта в США Павел Лузин, фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Российская партия «Родина» подала иск в Верховный суд с требованием снять партию «Яблоко» с выборов в Государственную Думу. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на председателя партии «Родина» депутата Госдумы Алексея Журавлева. В Верховном суде сегодня также подтвердили получение иска от партии «Родина». В комментарии журналистам Журавлев называл партию «Яблоко» национальным предателем. В предательстве обвиняет «Яблоко» и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
У меня очень большой вопрос. Зачем такая партия будет использовать предвыборную программу и возможность донести свои идеи во время избирательной кампании? Зачем? Они иноагенты. Они поддерживают всех иноагентов. Они вредители. Они предатели нашей Родины. Я думаю, что и Генеральной прокуратуре, и нашим органам давным-давно уже обратить внимание на эту партию и задаться вопросом, а стоит ли давать ей возможность во время избирательной кампании доносить свои вражеские, предательские идеи до нашего народа? Предатели должны отвечать за свои действия. Яблоко партия – это партия предателей.
Это был лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, ну а лидер Либерально-демократической партии России, глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, сравнил предложение партии «Яблоко» прекратить боевые действия в Украине с Брестским миром, который Советская Россия по инициативе Владимира Ленина заключила в 1918 году с Германией. Сославшись на предложение великого Владимира Жириновского, Слуцкий потребовал не только отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Думу, но и признать эту партию нежелательной в России организацией.
Такой позорный мир, конечно, никаким миром не является. И напоминает позорный, как в свое время говорили, похабный Брестский мир, заключенный коммунистами 100 лет назад, заключенный Лениным, который забрал у нас 56 миллионов человек. И Украина, все события 20-го столетия и нынешние, это в значительной степени последствия того самого похабного и позорного заключенного Лениным Брестского мира. Великий Жириновский еще в 21-м году говорил о том, что «Яблоко» за их идеи признают рано или поздно нежелательной организацией. Время пришло.
Это был лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Впрочем, формальной причиной, по которой партию «Яблоко» могут все-таки снять с выборов в Думу, могут стать не только резкая критика и обращение в суд со стороны других легально существующих российских партий, но и кампания поддержки «Яблоко», объявленная целым рядом живущих сейчас за рубежом российских оппозиционных политиков, общественных деятелей и деятелей культуры. Многие из них ранее «Яблоко» резко критиковали за сотрудничество, по их мнению, с нынешним российским режимом. Среди организаторов штаба общественной поддержки «Яблоко» политики Андрей Пивоваров, Владимир Кармурза, Максим Резник, правозащитник Олег Орлов, писатель Дмитрий Быков. А вдова создателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который тоже очень резко критиковал «Яблоко», Юлия Навальная, призвала российских избирателей в одномандатных округах использовать придуманную Алексеем Навальным систему умного голосования, а в голосовании по партийным спискам, отбросив все имевшиеся ранее противоречия, поддерживать именно «Яблоко».
Для округов у нас есть проверенная временем стратегия – умное голосование, которое придумал Алексей Навальный. В каждом округе мы порекомендуем кандидата, который имеет наилучшие шансы победить единоросса и расстроить планы Кремля. Что же касается голосования по партийным спискам? Пока в бюллетене есть единственная партия, которая публично заявляет антивоенную позицию – это партия «Яблоко». Поэтому я считаю морально правильным и политически правильным поддержать партию «Яблоко». Это тот момент, когда действительно стоит отбросить все прошлые противоречия и помочь. Давайте попробуем сломать планы Кремля.
Это была вдова Алексея Навального Юлия Навальная. В связи с развернутой за рубежом кампанией в поддержку «Яблока» председатель партии Николай Рыбаков вчера вечером написал в социальных сетях следующее. «В последние дни «Яблоко» решили поддержать, цитата, «те, чья поддержка в нынешних условиях может привести к снятию нашей партии с выборов. Считаем необходимым заявить, партия «Яблоко» категорически не имеет иностранных источников финансирования, не поддерживает никаких отношений с организациями, признанными нежелательными в Российской Федерации, и не считает заявления, обращения, мероприятия, проводимые кем бы то ни было за рубежом, частью своей избирательной кампании», написал председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 7 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Двухпартийная коалиция в американском Сенате продвигает пакет широкомасштабных санкций в отношении России и Ирана. Законодатели из обеих партий утверждают, что этот документ станет важным сигналом о решимости Соединенных Штатов противостоять авторитарным державам. По словам сенатора-республиканца Джона Кёртиса из штата Юта, Кёртис – член Сенатского комитета по международным отношениям, необычайно широкая поддержка этой меры отражает растущее осознание в Конгрессе того, что война России против Украины – это не просто региональный конфликт, а испытание для всего международного порядка. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Вашингтоне Алексу Рауфоглу Джон Кёртис подчеркнул, что двухпартийную поддержку какого-либо законопроекта в американском Конгрессе сейчас можно увидеть очень редко, и это свидетельствует о том, что американские законодатели настроены сейчас очень и очень серьезно.
Если спросить президента Зеленского, то победа означает попросту не проиграть сегодня, не проиграть завтра и не проиграть послезавтра. С самого начала Россия определяла свою победу как полный захват Украины. Поэтому для Украины победой является любой исход, при котором этого не произошло. И уже сам факт, что Украина смогла выдержать 4,5 года этой агрессии, это огромная победа.
Как вам удается выступать за решительную двухпартийную поддержку Украины, учитывая, что некоторые ваши коллеги по республиканской партии выступают за сокращение иностранных помощи?
Послушайте, на самом деле мы не можем делать все сразу, и в их аргументах есть здравый смысл. Но я снова повторю, поражение не вариант. Если позволить Путину одержать победу в Украине, это будет иметь серьезные последствия для многих других регионов мира. Достаточно посмотреть на Китай и Тайвань. Мы прекрасно понимаем, что председатель Си внимательно следит за происходящим в Украине. И если мы отступим здесь, он поймет, что мы отступим и в вопросе Тайваня. Поэтому последствия этой войны выходят далеко за пределы самой Украины.
Это был сенатор-республиканец от американского штата Юта, член Сенатского комитета по международным отношениям Джон Кёртис. Фрагмент его интервью корреспонденту «Радио Свобода» «Свободная Европа» в Вашингтоне Алексу Рауфоглу. «Время свободы» я уже много раз касался в последних выпусках темы дефицита средств противовоздушной обороны Украины. Президент США Дональд Трамп, вчера общаясь с журналистами в Белом доме, вновь отметил, что американская армия сама сейчас нуждается в перехватчиках баллистических ракет для ведения боевых действий против Ирана и его союзников на Ближнем Востоке, прежде всего против проявляющих все большую активность йеменских хуситов. Трамп комментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия испытывает серьезнейший дефицит ракет для комплексов ПВО даже в Киеве. При этом в столице Украины, несмотря на то, что война идет уже почти 4,5 года, ощущается и дефицит бомбоубежищ, в которых киевляне могли бы укрыться от российских ракет. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» в Киеве Юлии Жуковой.
С палатками, карематами и стульями киевляне заранее приходят на станции метро, чтобы переждать возможную атаку. Последние несколько месяцев Россия регулярно наносит удары по Киеву. Во время воздушных тревог станции переполнены. В одну из недавних атак ночь в подземке провели 56 тысяч человек. Это менее 2% от населения 3-миллионного Киева. От обстрела до обстрела жители Киева жалуются на состояние и доступность укрытий, а иногда попасть туда не могут даже во время атаки. Это Деснянский район Киева, левый берег столицы. Здесь самая сложная ситуация с укрытиями в городе. Те убежища, которые уже есть, а это в большей степени подвалы в больницах, школах или садиках, способны вместить менее половины жителей этого района. Анна вместе с 9-летним сыном Мишей уехала в Киев из самого обстреливаемого района Харькова, Северной Салтовки. Однако теперь, говорит, похожее приходится переживать и здесь.
Звичайні підвали, які просто переповнені людьми. Не те, що лягти, сісти ніде і стояти ніде.
Особенность Деснянского района – советская панельная застройка. Во многих домах здесь нет подвалов, которые можно было бы переоборудовать под убежище. Самое простое и быстрое решение – это мобильные укрытия.
Это первое мобильное сертифицированное укрытие в Киеве и пока что единственное. Его установили в Деснянском районе за счет представителей бизнеса. Эта бетонная конструкция вмещает 30 человек и адаптировано даже для людей с инвалидностью.
Укрытие прошло проверку на полигоне и выдержало подрыв боевой части беспилотника «Шахет». Отсутствие укрытия – ответственность районных администраций, говорит мэр Киева Виталий Кличко. В прошлом году на строительство и обустройство убежищ было выделено 500 000 000 гривен. Однако большая часть этих средств так и не была использована и вернулась в бюджет. В свою очередь глава Деснянской райадминистрации заявляет, проблема с укрытиями в Киеве – результат решений руководства города.
Какие-то деньги выделялись, но ведь надо не деньги выделять, а иметь план и стратегию, сколько нужно укрытий условно для района Лесной массив.
Никто не скажет.
По официальным данным, в столице всего насчитывается более 4000 убежищ. Однако мониторинг офиса омбудсмена показал, часть объектов недоступны, либо находятся в аварийном состоянии.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Юлии Жуковой. Время свободы. В Грузии идет расследование причин сразу трех блэкаутов по всей стране, случившихся за последние две недели. Последний из них произошел два дня назад. Большинство регионов Грузии остались без света на несколько часов. Останавливалось железнодорожное сообщение, не работало метро в Тбилиси. В ряде населенных пунктов не было воды. Согласно объяснениям руководства энергетической системы Грузии, последний блэкаут произошел во время тестирования оборудования на Ингуре ГЭС, где искали причины первых масштабных отключений 24 и 25 июля. На гидроэлектростанции проводились технические работы. Для проверки оборудования пришлось перевести энергетическую систему в изолированный режим с нестандартной частотой. Это и вызвало временное отключение света по всей стране. Национальная комиссия по регулированию энергетики выяснила, что тогда произошло внезапное разъединение энергосистем Грузии и Азербайджана. Грузинская сеть, оказавшись в изоляции, не справилась с нагрузкой. Регулятор возложил часть вины на государственную электросистему, посчитав, что там не учли все риски. Спустя несколько дней глава ведомства Вано Зарадиашвили покинул свой пост. Эксперт по энергетике Роман Гацеридзе отмечает, что энергосистема Грузии оказалась очень уязвимой и сталкивается с высоким рисками. Одной из причин, по которой сети не выдерживают нагрузки, Гацеридзе называет масштабный майнинг криптовалют.
Выяснилась весьма тревожная картина. Энергосистема Грузии оказалась крайне уязвимой и сталкивается с высокими рисками. Оказывается, что если она не будет подключена к системе какой-нибудь из соседних стран, то этого уже достаточно для подобного коллапса. Уже 10 лет нашу энергетику уничтожает паразитическая криптодобыча. Она поглощает целый 1 000 000 000 кВт-часов. Грузия всего производит 14 миллиардов кВт-часов. Это гораздо больше, чем потребляют крупные заводы, в 2 раза больше, чем потребляет метро и железная дорога, это примерно расходы одного такого города, как Кутаиси.
Это было мнение грузинского эксперта по энергетике Романа Гацеридзе. Журналисты и оппозиция в Грузии не раз заявляли, что криптофермы могут быть связаны с людьми, приближенными правящей партии «Грузинская мечта». А самые крупные объекты вовсе приписывают основателю этой партии, миллиардеру Бидзине Иванишвили. Время свободы. Президент США Дональд Трамп подписал 2 новых указа, расширяющих категории лиц, которые не могут претендовать на американское гражданство по праву рождения на территории Соединенных Штатов. Чуть более месяца назад Федеральный и Верховный суд США счел несоответствующей Конституции первую попытку Трампа резко ограничить ограничить это право. Эту попытку Трамп предпринял в январе 2025 года, в первый же день своего второго президентского срока. Комментируя подписание своих указов, вчера Трамп назвал решение Верховного суда неправильным и несправедливым.
В Верховном суде было принято совершенно неверное решение по вопросу о праве на гражданство по рождению. Оно было принято с небольшим перевесом, но все же это решение очень-очень неверное. Мы вносим коррективы, поскольку оно очень несправедливо. Решение предоставлять право на гражданство по рождению было принято по другой причине. Это было сделано сразу после гражданской войны, оно касалось детей-рабов, а сейчас люди строят вокруг этого бизнес. Богатые люди строят бизнес на основе права на гражданство по рождению. Так быть не должно, это позор. Они покупают себе возможность жить здесь, и мы этого не допустим.
Это был президент США Дональд Трамп. Один из его указов расширяет перечень исключений из так называемого права почвы за счет новых групп иностранцев, чьи дети не могут получить гражданство США, даже если они появились на свет на территории Соединенных Штатов. Второй указ запрещает так называемый родильный туризм, практику, при которой беременные иностранки специально приезжают в Соединенные Штаты народы, чтобы их ребенок стал гражданином США по месту рождения. Вот как содержание новых указов Дональда Трампа прокомментировал его советник по национальной безопасности Стивен Миллер. Президент использует свои полномочия главнокомандующего, чтобы подписать исполнительный указ, основанный на новом решении Верховного суда, расширяющий категории лиц, не имеющих право на гражданство по рождению. К таким категориям, в частности, относятся иностранные противники Соединенных Штатов, члены иностранных террористических организаций, а также широкие группы лиц, занимающихся лоббистской деятельностью или действующих в интересах иностранных правительств. Таким образом, этот шаг призван гарантировать, что значительное число людей, которые ранее могли обманным путем получить гражданство по рождению, больше не смогут воспользоваться этой возможностью. Второе решение, имеющее особое значение для американской истории, заключается в запрете так называемого родильного туризма. Это делается впервые в истории страны. Об этой проблеме говорят уже не годы, а десятилетия. Речь идет о случаях, когда люди въезжают в Соединенные Штаты под видом туристов, заявляя, что хотят посетить Диснейленд, национальные парки или другие достопримечательности, хотя их истинная цель – рождение ребенка на территории США и автоматическое получение им американского гражданства. После рождения ребенка такие семьи покидают страну, сохраняя при этом, благодаря несовершенству системы, связь с Соединенными Штатами через ребенка гражданина США, а также доступ к социальным льготам, а в дальнейшем к избирательным и другим правам и привилегиям, которые предназначены исключительно для американских граждан. В связи с подписанием указа практика родильного туризма запрещается. Это означает, что ни один человек в мире, собирающийся осуществить этот мошеннический замысел, больше визу не получит. Это был советник президента США по национальной безопасности Стивен Миллер. Конституционность новых указов Дональда Трампа, ограничивающих право на гражданство по рождению на американской территории, вероятнее всего, тоже будет оспорено в суде. Сейчас 14-я поправка к Конституции США, принятая в 1868 году после окончания гражданской войны в Америке, гласит: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бани.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.